Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами на связи Константин Федорович Затулин. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Константин Федорович, вы являетесь специальным представителем Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства. Также первым заместителем Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Также вы руководите Институтом стран СНГ. И вы являетесь одним из самых серьезных экспертов, которые занимаются соотечественниками. Вы много лет предлагаете принять законы, упрощающие принятие гражданства для русских, оказавшихся за рубежом России, и желающих вернуться. Почему до сих пор такие законы не приняты?
Чтобы быть честным, хочу сказать, что положение, конечно, меняется, просто темпы этих изменений к лучшему меня не могут устроить. Я действительно занимаюсь этой темой, пытаюсь поддержать нашу диаспору, наших соотечественников. С 90-х годов впервые я стал депутатом Государственной Думы и председателем того самого комитета, в котором теперь служу первым заместителем председателя, еще в 1993 году. И с того времени мне совершенно очевидно, что для того, чтобы наши соотечественники не потерялись в мире, не разошлись абсолютно со своей родиной, сохранили связи, а может быть даже нашли для себя в себе силы помочь и поддержать ее, так же, как она их. Для этого, в общем, есть несколько важных инструментов. Прежде всего, это возможность стать или сохранить гражданство Российской Федерации за собой и своими потомками, подтвердить таким образом свою связь с Родиной. В случае своего желания или необходимости иметь право вернуться на Родину, то есть репатриироваться на льготных условиях без проволочек и волокиты. В повседневной жизни за рубежом сохранить русский язык и свою причастность к русской культуре, прежде всего через знание этого русского языка. Вот, собственно говоря, на этом я и строю свою работу, на том, чтобы максимально добиться в этих направлениях прогресса. На данный момент, если речь идет о гражданстве, хочу напомнить, что соотечественникам еще в 99-м году законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом пообещали упрощенную процедуру вступления в российское гражданство, приобретения российского гражданства. В соответствии с нашим законом о гражданстве, его новой редакцией, которая была впервые принята в 2002 году, затем, конечно, дополнялась, изменялась. И вот сейчас президент Российской Федерации вновь внес в декабре прошлого года в порядке законодательной инициативы новый законопроект о гражданстве. Так вот, в соответствии с этими законами о гражданстве, а не о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, обычная процедура вступления в гражданство растянута во времени и обусловлена целым рядом обстоятельств. Мы же добиваемся того, чтобы по максимуму она была упрощена именно для соотечественников, которые сами считают себя таковыми, и которых мы определяем на основе закона о государственной политике. Вот чего удалось к сегодняшнему дню добиться в этом плане? Удалось, скажем, отказаться от требования выхода из гражданства, имеющегося у человека, для того, чтобы вступить в российское гражданство. Но это распространяется не на соотечественников, а на всех вообще иностранцев, которые живут уже в Российской Федерации. То есть эта льгота действует не для соотечественников за рубежом, а для тех, кто уже перебрался в Россию. Все равно соотечественник он или нет. Меня это не устраивает, и я сделал максимум от меня зависящего, поддержав администрацию, правительство, добиваясь того, чтобы в условиях этого острого конфликта с Украиной, длящегося в этой форме с 2014 года, теперь получившего еще и статус специальной военной операции, мы сняли чрезмерно жесткие условия для вступления в гражданство граждан Украины, Донецкой и Луганской Народной Республики. Вот они на сегодняшний день – это те люди, которые не обязаны жить в России, не обязаны при этом выходить из своего действующего гражданства для того, чтобы в упрощенном порядке, в сжатые сроки, без проволочек получить гражданство России. Это стало просто велением времени в силу того, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Украиной. Но этого мало, потому что, на мой взгляд, сейчас требуется гораздо больше. Требуется дать право на упрощенное получение гражданства нашим соотечественникам за рубежом, тем, кто отвечают этому понятию. И без того, чтобы они обязательно переезжали в Россию, они могут и оставаться у себя на месте, если они считают нужным, жить там, где они живут, добиваться своих результатов в тех странах, где они оказались и где они, допустим, родились или куда они перебрались. Но они также должны знать и другое, что в случае, если им там будет по каким-то причинам некомфортно или плохо, они имеют неотъемлемое право возвращения на родину, то есть на репатриацию. Я внес такой законопроект в июне прошлого года, еще в прошлом составе Государственной Думы. К сожалению, этот законопроект пока лежит без движения, потому что вокруг него развернулись споры. Далеко не все с ним согласны. Далеко не все согласны с тем, что в нашем законе о гражданстве, к сожалению, даже в том законопроекте, который вновь внесен президентом и принят в первом чтении в апреле, должно появиться само понятие «соотечественник». В понятийном аппарате, принятого в первом чтении законопроекта о гражданстве, слово «соотечественник» отсутствует. На мой взгляд, это главная претензия к этому проекту. И вот буквально вчера я вновь говорил об этом в ходе заседания Межведомственной комиссии по совершенствованию миграционного законодательства, которую у нас возглавляет заместитель секретаря Совета Безопасности и бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Я надеюсь, что это мнение будет услышано, потому что мы внесли свои поправки ко второму чтению законопроекта, к решающему на самом деле чтению, в соответствии с которым закон будет или в пользу, или во вред. Вот эта идея установления более прочной связи с соотечественниками за рубежом. Принятие этого законопроекта во втором чтении мы предполагаем осенью этого года при возобновлении пленарных заседаний Государственной Думы. К сожалению, приходится преодолевать непонимание, приходится преодолевать прежние подходы, нежелание идти навстречу, желание увести тему поддержки соотечественников в декларации, а не в конкретные решения, которые позволили бы снять накопившиеся проблемы.
Спасибо за вашу работу. За то, что вы делаете для соотечественников, это очень важно. Давайте тогда как раз вот поговорим про соотечественников. У нас есть вопрос от соотечественника из США.
Константин Федорович, Елена, здравствуйте. Это Игорь Кочин, президент общества «Русская молодежь Америки». Константин Федорович, я знаю, что сейчас действует программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, но в основном она, насколько я понимаю, рассчитана на страны ближнего зарубежья. У меня есть много знакомых, которые в США работают в достаточно крупных компаниях, являются специалистами высокого уровня, в том числе в IT-сфере, и они бы с радостью бы переехали обратно в Россию, но на какие-то схожие позиции в схожих компаниях. Скажите, есть ли какие-то программы, которые действуют для вот таких вот граждан?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что действительно у нас и не вчера, а еще в 2006 году, 2006-2007 по инициативе президента Путина была принята государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в России. Эта программа утверждена правительством, и выглядит она как репатриационная программа. К сожалению, целый ряд присущих ей недостатков не позволяет ее считать таковой. Почему я так говорю? Дело не только в скромных результатах этой программы. Она за все это время в соответствии с этой программой в Россию переселилась около миллиона соотечественников, хотя желающих гораздо больше. Дело в том, что эта программа, исходя из своих начал и практики ее администрирования, она отдана на откуп регионам Российской Федерации, которые должны ее финансировать. И вот регионы Российской Федерации, которые и так не страдают богатством своих региональных бюджетов, они все время пытаются каким-то образом отгородиться от этой программы, потому что в соответствии с нормами этой программы переселенец-соотечественник, прибегающий к этой программе, он получает какие-то суммы вспомоществования, подъемные, если можно так сказать. Причем в реальном выражении это не очень большие суммы. От 20 тысяч до 200 тысяч рублей, если он едет на Дальний Восток. Там установлены повышенные ставки. Но вот именно тот факт, что эта программа оказалась сопряжена с финансированием, создала главный недостаток в этой программе, потому что раз вы возложили финансирование на регионы, то они и решают, кому дать, а кому не дать квоту на переселение. И они исходят из проблем, как бы, которые есть у них. Это не есть в чистом виде репатриационная программа. Даже то число участников, которое я назвал, 1 000 000 человек, возникло на самом деле потому, что в 2014 году разразилась гражданская война на востоке Украины, и 2,5 миллиона украинцев побежали в Россию, пересекли российскую границу. У них не оказалось другой возможности для получения легального статуса, кроме как заявка на участие в государственной программе добровольного переселения. По сути, никакими добровольными переселенцами они не были, они были беженцами, но именно по этому пути их направили, и в результате программа со 140 тысяч к 2014 году стала миллионной настоящей времени. Но, как вы понимаете, это не целевая программа в духе той, которую спрашивает наш слушатель из Соединенных Штатов. В том, что касается специальных программ, вот касающихся IT, там, специалистов, здесь надо сказать, что вот в связи с происшедшими сейчас событиями, в связи с теми санкциями, которыми окружили Россию, правительство провело ряд решений, по которым льготирует или возвращение специалистов в IT-отраслях, или их как бы привлечение из-за рубежа. Тут есть определенные льготы, большие, чем для всех остальных, целевые льготы. А вот то, что касается принципа репатриации, я знаю мнение многих наших соотечественников за рубежом, они просят избавить их от всякой бюрократии, отхождения по инстанциям и совершенно, ну так, нечувствительны к вот этим вот финансовой помощи, 20 тысяч там или 30 тысяч рублей, говорят о том, что да не нужно нам этих денег, вы только дайте нам возможность вернуться на родину, быстро пройти и получить все необходимые статусы, включая статус гражданина Российской Федерации, мы сами устроимся, мы найдем где работать, мы найдем чем заниматься. К сожалению, вот пока мы здесь в этом вопросе не приняли решительных шагов, но я очень надеюсь на то, что сама ситуация нас к этому подтолкнет.
Вот у меня еще один есть вопрос как раз от переселенцев, которые только что пересекли границу, они приехали из Польши.
Добрый вечер, Константин Федорович, Елена. Меня зовут Алла, я из Польши. Мы в течение 2 лет пытались выехать на территорию Российской Федерации. Было очень сложно, но мы этого все-таки добились. И 20 июля 2022 года мы пересекаем границу на Кубылинке. И у нас возникают проблемы. Нам говорят, мы вас не можем впустить из-за того, что у вас не активирован сертификат по переселению с соотечественником. А нам визу консул сказал, что выдаст только однократную. Это первое. И второе, у меня поинтересовались, у вас есть недвижимость в Российской Федерации? Я говорю, девушка, мы в течение 2 лет не могли вообще выехать в Российскую Федерацию, и какая недвижимость? Она говорит, без недвижимости мы тоже не имеем права вас впустить. У вас должна быть недвижимость. Я вас вот очень прошу, чтобы вы разобрались в этой ситуации. Мы, слава Богу, проехали, но мне хочется, чтобы остальные наши переселенцы не попали в такую ситуацию. И буду вам очень признательна. Спасибо.
Спасибо. Я понял. Ну, во-первых, я не знаю, почему условием приезда в Россию был вопрос о том, есть у вас недвижимость или нет. Такого условия нет нигде, ни в каком законе. Вы можете приехать в Россию без того, чтобы подтверждать свою недвижимость. Другое дело, что если вы хотите стать участником государственной программы добровольного переселения, пройти через вот весь цикл заявок, подтверждение этих заявок и так далее, то вы должны знать, что эти заявки удовлетворяются не во всех частях России, а только в тех регионах, которые участвуют в этой государственной программе добровольного переселения. Вот такие города, как Москва, Петербург, и так перенасыщенные, они официально не участвуют в этой государственной программе. И речь идет о том, что вы указываете тот регион, участник программы. Таких тоже довольно много, свыше 60 регионов из 80 с лишним у нас участники программы добровольного переселения. И там уже принимают решение дать вам как бы право переселения или не дать. У вас может быть жилье, у вас может не быть жилья. Эти вопросы решаются уже с руководством этого региона в соответствии с нормами этой программы. Это тоже создает определенные проблемы, я же об этом и сказал как раз. Я предложил другой путь. Я предложил закон о репатриации, я на него уже ссылался, по которому, если вы соотечественник, вы имеете право на репатриацию, вам должны уже за рубежом, в случае согласия, в случае подтверждения того, что вы действительно соотечественник, имеете право на такое определение, в этом случае вам там уже выдают вид на жительство, вы его можете реализовать, в том регионе, который участвует в государственной программе добровольного переселения, если у вас нет недвижимости арендованной или собственной в России. Или, если у вас есть недвижимость, хоть в Москве, хоть в Петербурге, возможность устроиться у родственников или унаследованное вами жилье, то в этом случае вам вид на жительство выдается в этом городе или в этом субъекте Российской Федерации. Вот такое предложение я сделал, пытаюсь его отстаивать.
Да, вот я недавно слышала, вы буквально на днях говорили о том, что сейчас границу пересекают около 20-25 тысяч, не знаю, беженцев, переселенцев в Россию из Украины. И вот нам тоже очень часто обращаются соотечественники, которые по программе переселения пересекают границы. Вот как Алла, которая переезжала из Польши, она в 12 ночи мне звонила, их 8 часов держали на границе, прежде чем они смогли въехать. Может быть, имеет смысл создать какой-то центр, куда можно было бы звонить людям, потому что это ведь люди, которых очень много, и они попали в ситуацию.
Но давайте разберемся. Когда дело касается Украины, где идут военные действия, специальные военные операции, такие центры созданы. Их 600 по всей стране, которые работают с вынужденными переселенцами, с людьми, которые получают, если они этого захотят, право на временное убежище в России. В случае, если у них нет жилья, развернутые для этого пункты приема, сегодня ими воспользовалось 30 тысяч человек, хотя, как вы уже сказали, верно подчеркнули, проехало на территорию России с момента начала этой специальной военной операции с Украины, переехало российско-украинскую границу в направлении России 2,5 миллиона человек. Но надо заметить, что некоторые из них вернулись потом. Поэтому в остатке, на самом деле, речь идет о примерно 700 тысячах человек, которые уже находятся в России. Не все 2,5 миллиона, они приехали, уехали, вновь приехали и так далее, поэтому возникает повторный счет. А вот реально 700 тысяч человек, которые сегодня расселились по всей территории Российской Федерации. Многие из них приехали к родственникам, имеют жилье и так далее. Часть не имеет и могут воспользоваться этими центрами временного размещения, что они и делают. Но работа с этой категорией людей, как мне кажется, только складывается, потому что еще довольно много всяких проблем и недостатков. Я бы съел все время вашей передачи, если бы перечислял детально. Нам просто для примера последние дни работы весенне-летней сессии этой Государственной Думы, в которой я являюсь депутатом в очередной раз, удалось принять несколько законов, которые облегчают положение временных переселенцев или беженцев с Украины. Ну, например, у них теперь не будут отбирать их паспорта в обмен на удостоверение на право временного убежища, что делали раньше в соответствии с нашим законом. Они, например, не обязаны оформлять полис автострахования, если они въезжают на автомобилях, которые вообще стоят денег у нас в России, в течение 3 месяца, и если кто-то из них совершит ДТП, то за них заплатят наши страховые компании. Мы отказались от того, чтобы требовать деньги за патенты, за оформление гражданства для тех, кто бежит с Украины, для тех, кто приезжает с Украины из Донецкой и Луганской Народной Республики. Не говоря уже о указах президента, по которым гражданство для них в упрощенном порядке дается вне зависимости теперь от того, где они живут на Украине. Раньше это касалось только жителей Донецкой и Луганской области, теперь касается всех граждан Украины. Слушатель говорит, он приехал из Польши, там нет у нас таких льгот, не дано для тех, кто приезжает из Польши и который не является на самом деле беженцем, поскольку так вопрос на самом деле про приезжающих из Польши никогда не стоял, но они могут прибегнуть к этой государственной программе, это верно. Я не знаю, почему надо разбираться в конкретном случае, почему требовали подтверждение владения недвижимостью, это, мне кажется, какой-то перебор или недоразумение. Но во всем остальном, конечно, нужно и можно, и нужно решать проблемы вместе с Главным управлением по делам миграции, его отделениями, подразделениями на местах. Именно они административно ведут эту работу в рамках государственной программы переселения.
Есть ли сейчас какой-то телефон доверия, какая-то куда-то, куда можно позвонить людям, которые испытывают вот такие серьезные проблемы и во время пересечения, и когда они приехали очень часто.
Во время пересечения они прежде всего сталкиваются с пограничниками, с таможенниками и сталкиваются с сотрудниками МВД, которые, если они участники государственной программы, то их ведут сотрудники Министерства внутренних дел, конкретно подразделения, которое называется местные подразделения Главного управления МВД по делам миграции. Вот они ведут эту программу. И все эти телефоны есть на сайте министерства и так далее. То есть вот какого-то отдельного, лишенного всякой подчиненности ведомства телефона, доверия или что-то в этом роде, на самом деле нет. Есть телефоны служб, которые отвечают за конкретные вопросы.
Скажите еще, вот вы говорили, что есть какие-то льготы для айтишников, которые переезжают в Россию.
Да, есть постановление правительства на этот счет, которое пытаются удержать, как бы у нас в начале всех этих событий, из-за того, что наша IT-индустрия оказалась под санкциями, и люди вынуждены были прервать, им обрубили всякие связи с их клиентами, с их работодателями, с их сетью, которая существует в мировом масштабе, многие из них вынуждены были срочно выехать, как правило, недалеко, в соседние страны СНГ, в Грузию, в Армению, в Азербайджан, в Казахстан, и оттуда организовывать заново бизнес. Сейчас, как утверждают, до 80% выехавших вернулись. Было принято специальное решение в правительстве, поправки в законы, по которым как бы им даются льготы, но поскольку среди них много молодых людей, их, например, освобождают от призыва в армию, ну и так далее, и так далее. Я назвал наиболее такую яркую льготу. Для этого надо просто познакомиться с этим.
В этом году, по некоторым оценкам, из России уехало несколько миллионов человек. Понятно, что это произошло из-за закрытия границ после пандемии и из-за начала специальной военной операции. Около 80% вернулись, но все-таки 70 тысяч айтишников считается, что остались за рубежом. Кроме этого, на наших специалистов объявлена настоящая охота. Американцы упростили предоставление вида на жительство в рамках экономического давления на Россию. У нас уже приняты меры для того, чтобы удержать на российских рабочих местах айтишников. Это и отсрочка от армии, и льготная ипотека. Что еще можно сделать, чтобы уменьшить поток выезжающих высококвалифицированных специалистов и айтишников? С нами сегодня Игорь Кочин, который задаст вопрос на эту тему.
Константин Федорович, еще вот какой у меня вопрос. Он связан с финансовой поддержкой российских соотечественников за рубежом. Дело в том, что такое впечатление, что западные реалии никак не соотносятся с теми требованиями, которые выдвигаются различными организациями, которые готовы поддерживать финансово российских соотечественников. А именно, например, это относится к отчетным документам, когда просят, чтобы мы предоставляли какие-то бумаги типа кассовых чеков, печатей, подписей продавцов и так далее. В Америке, например, таких документов просто не существует. А без них нам, соответственно, никак не получить финансовую поддержку. Кроме того, не секрет, что любые финансовые операции, проводимые активными соотечественниками, отслеживаются разными структурами, и получать деньги на счета наших организаций или на собственные счета – это большой риск. Возможно ли что-то сделать вот по этому поводу в ближайшее время? Огромное спасибо.
В России есть разные фонды, как и в Америке. Может быть, их не столь много, но все-таки это не один фонд. И все зависит от условий предоставления этих фондов. Надо просто с этим познакомиться. Я не знаю, с каким фондом сотрудничает наш слушатель, задававший вопрос. Я могу себе представить, что у нас есть избыточные перестраховочные всякие требования к документам. Это общая болезнь нашего делопроизводства. Мы его пытаемся, эту болезнь всячески врачевать, но, вероятно, это не так быстро происходит. Но в данном случае, мне кажется, что людям, которые сотрудничают с российскими фондами, неминуемо приходится выбирать. Если речь идет о том, чтобы как-то закамуфлировать это сотрудничество, то все тайное становится явным всегда. Из этого вряд ли что-нибудь хорошее получится. Надо, конечно, добиваться того, чтобы гражданские свободы действовали не только в отношении соотечественников из Великобритании в США, но и в отношении соотечественников из России в США, например. Мы за это везде выступаем, за то, чтобы не было двойных стандартов. Но в установке нынешней вакханалии, шпиономании, русофобии реально трудно гарантировать, что люди, сотрудничающие с Россией, они не подвергнутся каким-то формам давления или даже преследования. Вы сами это прекрасно знаете по своему личному примеру. Поэтому мне кажется, что надо здесь разобраться. Вполне возможно, что какие-то формы надо упрощать, но если речь идет о сотрудничестве с конкретными фондами, то просто в рамках этих фондов это надо добиваться. Это не общие правила, а правила предоставления грантов теми или иными, они разные в разных фондах и в разных структурах. Я никаких справок ни от кого не требую, хотя не могу похвалиться тем, что вот в нашем институте какая-то такая большая сеть получателей, таких нет. У нас есть наши сотрудники в некоторых странах СНГ, далеко не во всех, потому что далеко не во всех вообще возможно работать. Но в Армении есть, в Приднестровье есть, на Украине были. Сейчас вся эта деятельность заморожена, потому что работать там стало невозможным. Есть представительство Белоруссии. Вот, в других странах, центральноазиатских, например, это очень затруднено, потому что там местные власти, несмотря на все свои союзнические отношения с Россией, меньше всего хотят, чтобы там на территории были независимые структуры, связанные с Россией, которые объективно бы анализировали происходящее в этих странах, курс этих государств. Очень многое хотели бы наши соседи, чтобы выглядело так, как они хотели, чтобы оно выглядело. Они делают свое, но нам преподают какую-то картинку, далекую от действительности. Мы с этим сталкиваемся повсеместно в российско-СНГовских отношениях, к сожалению.
Спасибо большое. Вы так все подробно рассказываете. И скажите, вот последняя такая просьба, что вы могли бы пожелать соотечественникам, которые живут за рубежом, подвергаются дискриминации и хотят вернуться? Что им делать?
Ну, во-первых, я надеюсь, что мы, не просто я или кто-то еще, а вот наше государство, оно уже услышало эту проблему на уровне общественности, оно ее восприняло. Теперь дело о том, чтобы реализовать меры, необходимые с нашей стороны, чтобы мы были чисты перед нашими соотечественниками, предоставив им возможности, если они того хотят, вернуться в Россию. Вот это то, над чем мы сейчас работаем. А что касается наших соотечественников за рубежом, ну, я хотел бы призвать их помнить о том, что есть Россия, во-первых. Во-вторых, были и другие в разной ситуации деятели первой, второй, третьей эмиграции, которые находили возможность, несмотря ни на какие трудности и отсутствие взаимопонимания, продолжать считать себя русскими, гордо держать голову в самых сложных обстоятельствах. Вот то, что я могу сказать. Наверное, это то, что в моих силах здесь, внутри России, а то, что в их силах, это не скатываться на антирусскую волну, не идти по пути наименьшего сопротивления, как те хорошие русские, которые хотят сегодня критики действующих в России властей, которые уехали за рубеж или находятся за рубежом, и оттуда включаются в хор осуждающих Россию за все и вся.
Да, ну хорошие русские в кавычках, я думаю, что они на самом деле никакие не русские, а просто даже не русские.
Ну, во всяком случае, такая была заявка, что давайте мы отделим всех, кто за рубежом, вот выделим хороших, которые против Путина, и вот их не будем дискриминировать, а то вот мы так смущены, так обижены тем, что мы вот тут враги Путина, а нас все равно за то, что мы русские, казнят и преследуют. Так это вот последствия того, что вы так себя ведете, и в этом отношении никто не любит предателей, ни те, кто там, ни те, кто здесь.
Да, но это, как всегда, меньшинство, которое очень активное и которое пытается вот эту волну нести. Русофобия, она еще даже более сильная русофобия, чем от самих американцев.
Да, именно они выступают, как правило, в роли, ну, таких неофитов, которые самые страшные беды пророчат и самые страшные сценарии предлагают для России.
Привлекают всем больше всего внимания.
Чтобы выслужат.
Да, совершенно верно. Константин Федорович, спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое.
Всего хорошего. До свидания.
Беседы с Брэнсоном.